Так, ну что, мы начинаем. Что-то мы задержались немножко. Ну что, мы продолжаем? Садись нормально. У нас тут вот буквально вопрос тут возник, а что ж такое любовь? Вот то, что на первый, в принципе, проявляется, что это вопрос, ну, то есть развернулся на синтезе. А кто как понимает, что такое любовь?
Любовь – это когда принимаешь и слышишь.
Это больше сознательности. И больше приятия и умения видеть. То есть вот у нас есть любовь, но мы зачастую, знаете, как она такая избитая фраза, любовь, или говорят там, отец есть любовь, или Бог есть любовь. Вопрос, что такое любовь, он зачастую у нас вводит или в тупик, или же в некие абстракции, абстрактные такие понятия, что вот там приятие, там, согласие, или что-то подобное, или там. А вроде что любовь – это сила соединяющая. То есть не как отношение к мужчине, к женщине, или вот какие-то у нас больше любовь – это вот мужчина-женщина, как правило. А и не видим, что любовь – это просто сила, как соединяющая, как чувство, которое просто есть. Знаете, как вот принцип «слейся с Отцом Небесным», как у Иисуса было, «всем сердцем, всем разумением, всей душой своей» – это принцип любви. Когда мы, сливаясь в одно целое с Отцом, входим в Его любовь. То есть мы не можем быть в любви. То есть любовь – это как чувство, которое происходит как после того, как мы смогли слиться. Будь что мужчина с женщиной, не физически, хотя это тоже в том числе, а вот, ну, как душа в душу, когда два человека, или вы как друзья. Мужчина-мужчина друг с другом разговаривает о любви, не в европейском понятии, а вот именно в отцовском понятии, когда друг друга понимают, например, с полуслова. Мы можем так не говорить, что там мужчину, там, особенно если скажут, тебя люблю, это могут не так понять. Но вот истинная любовь как раз таки проявляется, когда мы начинаем, единство двух цельностей складывается новая цельность, называемая любовью. Когда мы вот, будь что с людьми, будь что с работой, вот что-то мы делаем, мы сливаясь, проникаясь, ту профессию, которую мы вот считаем, что любим, входя в нее, у вас создается состояние чувства любви, когда мы принимаем, или вот, как сказать, я есть и это. То есть вот, сейчас боюсь, тоже не смогу, наверное, так прямо дословно расшифровать как-то. Вот. Но когда, прежде чем говорить, что я тебя люблю, а вот входим в это состояние слиянности, у нас вопрос любви тоже такой достаточно болезненный, с одной стороны, мы вроде как и любим, вроде говорит, что надо любить, но любим ли мы? Причем любим, знаете, не только к людям, а вопрос, а любите ли вы деньги? Вот, излюбленный вопрос, не излюбленный, а вот такой мы, такая проблема, мы хотим денег, мы желаем их, но любим ли мы их? Знаете, как не своей любовью, а любовью отца. Вот любовь же это, деньги же это инструмент отца. То есть деньги же от отца, не дьявол нам их подсунул, это отец. То есть это средство обмена энергопотенциала между нами. То есть некое мерило нашей энергетики или энергопотенциала в виде денег, в тех иных выражениях. И вот вопрос, любим ли мы их? Любим ли мы их как инструмент, или же как вот некое вожделение, когда хочу много денег, а зачем? Просто хочу. И в итоге возникает, это не любовь. Это состояние хотения или такая привязка, или вот жадность, стяжательство, с одной стороны. То есть у нас есть стяжание, когда мы стяжаем, когда берем по праву, или стяжательство, когда мы не имеем права, но берем. Ну, то есть, грубо говоря, или воруем, или просто вот хапаем. Это вот стяжательство. Тогда возникает вопрос, люблю ли я деньги, любовь ли отца. То есть любовь подразумевает знание законов, во-первых, интернациональных, когда я вижу, различаю, а как это все действует, а откуда все двигается. И мы начинаем видеть деньги не как средство наживы, а вот как инструмент. Потому что деньги сами по себе никого не делают счастливыми. Так ведь? Мы видим, что мы думаем, что мы будем счастливы. То есть мы, знаете, не можем увидеть, что это как инструмент к чему-то, то есть там умение там, или свободному путешествию по планете, быть обутым, одетым, одеваться в нужное, красивое. И вот то есть мы деньги воспринимаем не вот как следствие, не как инструмент, а видим как вот как есть. То есть хотим деньги просто потому, что хотим, а не хотим деньги, потому что они нам помогут вот в этом. Ну, как, сейчас пока абстрактно говорю, вообразить, что мы вот пока подсознательно, ну, не подсознательно, а многие хотим денег просто потому, что хотим денег. Потому что надо много денег. А зачем? И вот когда мы продлим вот этот вопрос, а зачем нам деньги, начнем отдавать вопрос, ответы, и увидим, что это лишь, знаете, как, деньги не сама цель, а это лишь некий цепочка, некое звено в достижении моих каких-то целей. Так. Счастливой жизни, там, ну, не счастливой, ну, счастье, опять-таки, вопрос такой, очень такой размытый, и у каждого свое счастье. Кому-то счастье быть, выпить, кому-то счастье семья, кому-то счастье быть, это любимая работа. Вот вопрос, когда мы видим, что деньги это лишь инструмент, лишь следствие, то есть он некий вот инструмент нашего достижения цели, с одной стороны, и некое мерило нашего труда, то есть нашего пота, энергопотенциал, то есть пот. То, что мы потом и трудом достигли, и вот это некое мерило того, что мы сделали. Это, во-вторых, не мы заработали, а отец нам дал возможность заработать. Когда мы видим, что деньги это не, ну, как, не то, что мы там что-то там потом трудом, а то, что мы через труд какой-то, большой или маленький, отец нам дал заработать. Ведь деньги не обязательно зарабатывать с трудом. Ведь много денег зарабатывается легко, непринужденно, просто по звонку. И много можно заработать. А кто-то горбатит этот целый день, зарабатывая гроши. Вопрос же не в том, что кто-то умнее, кто-то глупее. Вопрос, насколько отец ему дает возможность заработать. И вот нам отец также кому-то дает заработать не потому, что он жадный, или там, а вот потому, что мы в чем-то или заблокированы, или же открыты. Накопили объем духа в прошлом воплощении, или же намолились, этот, как читал тоже Лазарев, там бизнесмен крупный какой-то, пришел, говорит, и общается. Говорит, я как не могу понять, почему, говорит, я вот сорю деньгами, буквально, прям вот реально сорю, направо и налево. Они не убывают, они постоянно прибывают. Откуда-то, почему, говорит? По всей это должно быть, ну, то есть должны были обидеться или что-то такое, в общем, деньги должны были уйти. А у него все больше и больше, то есть как бы деньги прибывают, он их ссорит. И начиная анализировать, то есть вникая там, в прошлое воплощение, там, выясняет, что он был монахиней. Всю жизнь, в прошлой жизни молилась. То есть мужчина был женщиной, молился всю жизнь, молилась, и в итоге наработал через молитву. Это же тоже труд. Мы наработали, то есть она наработала такой объем духа, когда это духом творится, то есть когда мы молимся, вот любая практика, кстати, тоже делается духом, когда мы силой духа выходим, если нет потенциала духа заряда, практики не идет. Там, или же если там выведут, то такая немощь получается. Вот чем сильнее дух вот, наработался, там, вот она намолила за всю жизнь, то теперь сколько ей не дай, она все выдержит. И отец ей дает, ну, потому что ну, он не жадный. Если ты можешь взять, если ты хочешь деньги, то есть он бизнесмен, он зарабатывал деньги, он целенаправленно что-то делал. То есть устремление у него было зарабатывать деньги. Ну, естественно, по его устремлению отец и давал. То есть если ему можно дать, он дал. А другой всю жизнь воровал, прошлую жизнь, там, или же был нахлебником, или же там, ну, не важно, что-то, или не работал, опыт или же объема духа, чтобы вместить. В это же ему хочется денег, очень хочется. Ну, он и работает, он трудится, он возможно, и бизнес какой-то пытается сделать. Ну, не получается. То есть, знаете, тямы не хватает. Есть такое слово русское, старое русское, тяма. Или такой тяговый стиль, когда вот, тяма в бизнесе. То есть, замечали, что многие бизнесмены разные. У кого-то лучше, у кого-то хуже. Хотя, вроде, одна и та же схема. То есть, вот с чего у нас начиналось в 90-х? Ехали там куда-то на рынке, в Турцию или в Москву, или куда-то, закупали подешевле, продавали подороже. И у кого-то на этом деле очень сильно раскручивалось, и он прям вот магазины строил, развивался, уходил от этого и что-то другое начинал делать, а кто-то прогорал. Хотя делал то же самое, покупал в тех же местах, продавал же вроде тоже в тех же местах, но почему-то у него дело не шло. А вот тут тямы не хватало. То есть в прошлой жизни когда-то человек был, там, купцом, банкиром, кем-то он наработал. Через трудности в прошлом он наработал вот этот опыт, или как тям называется, когда мы нарабатываем некие возможности, действия в одном направлении. То есть вот почему у многих вот, музыкант, ребенок рождается, и он музыкально одаренный. Если вот то, что мы впервые говорили, то есть что гены не всегда срабатывают. Вот вроде что у музыкальной семьи родился, то есть попадуи подтягиваются, или музыкальный, неважно, то есть музыкальную, музыкальную семью, у каждого свои, с одной стороны, и преодоление, но попадуи потянулся в эту семью, ну, и он начинает в музыке, то есть музыка у него легче, проще развивается. Ведь тоже вопрос, в прошлом, может, он и учился этому. Вот у меня, честно говоря, такое не совсем, вот в математике у меня вот сложности, так скажем. Очень даются сложные числа, цифры. Ну, как я запоминаю, но вот высшая математика у меня как-то не пошла, я, честно говоря, списал, когда институт учился. Вопрос не то, что я плохой или тупой, а вопрос тямы нет. То есть наработанного опыта в математике, в сложении математики. А у кого-то наоборот, у меня практически твой вот научился, мы вместе научились, у него это легко рвалось. Ему проще давалась математика, чем мне. Вопрос не в том, что вроде, ну, как двоюродный, вроде как бы, ну, как примерно одна семья почти, но у него легче, а у меня хуже. Там у сестренки одно, у меня другое. Вот в чем-то у меня проще идет, там, умение говорить, это у меня проще идет. То есть умение общаться, находить общий язык, это как-то вот, возможно, из прошлого воплощения, какие-то опыты наработки или управления, или что-то такое есть, когда ты этим действуешь уже не задумываясь. А вот в чем у меня нету, того нету. Вот это та же самая. То есть вот сейчас даже хождением по присутствиям, то, что мы ходим, не вижу. Ну, упорно делая, вот этот как ученик, как, знаете, как ученик слесаря, или как он, ученик, как фильм же есть, ученик колдуна или кого-то там, когда через ошибки, через не могу, мы делаем, нарабатывается опыт. Опыт это что? Как раз таки тяма, когда нарабатывается некая тяга или тяма, вот когда мы, то есть сила внутреннего действия в этом. И я это легко делаю, я свободен в этом. И потом уже вы не задумываясь делаете. Это вот, я, в принципе, начинающий ведущий, а вот брать, если более опытных, они меньше готовятся, с одной стороны, вот, к синтезам. Если, например, там вторые синтезы, что штук 10 провели, и там на 11, на 12 свободно можно уже говорить на любую тематику, то есть язык уже подвешен, и ты свободно в этом разговариваешь, говоришь, то есть там тебе не обязательно читать, как-то заучивать, что-то кого-то слушать, ты свободно владыку выражаешь. Да и сейчас, в принципе, так же. Ну, то есть, нарабатывается некий объем, багаж знаний, и вот эта самая тяма ведения синтеза нарабатывается, и легко и просто как-то ведется. И вот в любом деле так же, когда мы начинаем, что в школе, когда мы учимся писать, это что у нас? У нас нарабатывается тяма, написание букв, А, Б, В, вот так, рисую, нарабатываем. Сейчас мы пишем, вон, строчим. Даже не замечаем, мы даже можем не смотреть в тетради, мы можем писать. Это тяма. Это то, что у нас наработанный опыт, когда мы вот свободно пишем, и свободно не выражаемся. И вот если мы вот увидим, что вот, то, что вы сейчас делаете, вот многим в синтезе легко. Есть люди, которые легко видят. Прям вот в первый синтез пришли его, и удивляются, почему мы не видим. Почему они не видят? Вот же ключ, вот владыка что-то показывает, вот что-то делает, вот отец сидит, вот владыки. Ну, элементарно же все. Но вопрос не в том, что она чем-то лучше, или я чем-то хуже, или другие чем-то хуже. Вопрос, человек это наработал. То есть мы не знаем прошлого воплощения. Если мы увидим, мы не знаем даже ваших воплощений. То есть я не все свои воплощения знаю, и слава Богу, что называется. Потому что знать все не надо. Потому что скрываются иногда такие сусеки, что хоть стой, хоть падай. Потому что у нас реакция бывает такая, или в гордыню, или наоборот, ах, какой я был плохой. И в итоге развитие не получается. Поэтому это такая благость отца, когда мы не помним наше воплощение. Но тот опыт, который мы проделали, то есть то же самое ученическое, когда у нас были посвящения, вот здесь в центре посвящения, что такое посвящение? Это права управления материей. Когда мы входим в иное состояние, когда мы, знаете, легко понимаем, посвящение это свет, ну, посвящение, проявленный свет. Или как это. Вот когда вы что-то узнали, сейчас вы входите в систематику метагалактики, если вы в этом начнете разбираться, и вот то, что я сейчас говорю, для вас будет элементарно в перспективе, вот то же самое второй синтез, у вас начинает появляться здесь знание, как знак посвящения, что вот, например, тематика второго синтеза – это человек метагалактики, и вы умеете быть метагалактикой, ну, когда стяжаете энное количество частей, своим трудом наработаете возможности ходить, действовать по метагалактике, у вас появляется посвящение человека метагалактики. Сейчас вы нарабатываете посвящение человека планеты, вы отрываетесь, то есть, вернее, вы начинаете из своих границ, городских, российских, или как это, выходите на масштаб планеты и метагалактики в перспективе, потому что в метагалактику мы идем, мы закладываем от перспективы, но как таковым пока еще не стали, потому что нас там пока нет. Вот пока у нас там нет частей, стяженных у отца самими, своим усилием, своим свободой воли выйти к отцу и взять. Не на синтезе. На синтезе мы даем вам базу, чтобы вы могли свободно выйти. Вот по итогу второго синтеза вы свободно сможете выйти к отцу теперь. Потому что у вас появляется, у вас теперь есть эфирное тело, которое свободно может выйти к отцу. Потому что она от отца, она дана отцом. И вот вы теперь, даже если вы не праведник, вы свободно сможете выйти к отцу. По итогам у вас зафиксируется еще там, все слово отца и синтез тела человека метагалактики. И вот этим набором частей вы уже можете свободно выходить к отцу и стяжать те или иные возможности. То есть вот та же самая практика магнит, она свободна для вас. То есть вам не надо будет мучиться, хожу ли я или нет. Если вы утвердили, синтезировали, прожили, вы свободно выходите туда. Ну, свободно и свободно, это уже свой вопрос, да, вопрос каждого, но тем не менее, вы выходите туда. Потому что здесь надо поверить в то, что вы это делаете, и поверие ваше дано будет вам. Это, опять-таки, выражение Христа. Если мы не верим в это, на синтезе это можно. На синтезе можно не верить, но вы выйдете в любом случае. То есть тут в команде вы в любом случае выйдете. А вот когда вы выйдете за, вот второй день завтра пройдет, после синтеза, там уже вот по вере вашей. То есть если вы не верите, оно не будет. Если вы поверили, значит, не вижу, не слышу, верю, но иду, верю и иду, тогда вам это будет дано. И поначалу не вижу, не вижу, не вижу, глазки открывать, о, вижу. И начнет проявляться что-то. Я по себе говорю, просто я тоже ничего не видел. Я просто верю, шел и воображал. Воображал. В какой-то момент мне, кажется, подтверждает, что то, что я думал, что я воображаю, оказывается реальным. И когда человек рядом со мной начинает говорить, что вот оно так и есть. Я вроде воображаю, а он начинает дублировать. Вот я вижу, отец сделал то-то. А он начинает говорить, вот отец сделал то-то. И он начинает, это что это? Ну как, он же не может видеть то, что я воображаю там. И в итоге он описывает то, что он видит. А оказывается, я тоже вижу. И вот таким нелинейным путем мы переключаемся на восприятие метагалактики и начинаем видеть. Вроде воображаем поначалу, там отец, вроде такой-сякой. Сначала проживите, знаете, как вот, даже если не умеете воображать, просто надо научиться проживать. А проживать – это вот умение, ну, как чувствовать, потому что он рядом с вами. Это вот на первом синтезе заговорил, вроде, свой опыт, когда подростком еще был, это опыт молитвы с отцом, когда ты молишься, надо прожить его присутствие. То есть не буквально, что он стоит перед вами, хотя можно и так, до такой степени. Это уже такое очень глубокое вникновение в отца, когда ты начинаешь совмещать два присутствия. А вот именно присутствие отца такое незримое. И вот, что он тебя слышит, и что ты, обращаясь к нему, ты не просто в пустоту куда-то слова там говоришь, а говоришь уже конкретно отцу. И вот тогда появляется состояние, что, вернее, появляется опыт, когда вы реально действуете, и вы, отец вас слышит, и вы получаете то, что вам надо. Это вот... ваше уже, ну, на будущее, так скажем, когда в дальнейшем будете практиковать, что с владыками, то же самое. Владыкам вышли, а вы проживаете присутствие, то, что владыки стоят. Владыки, кстати, намного легче и проще видеть, они ближе к нам. То есть они нам, то есть для отца мы с владыками равны. Это вот по поводу иерархии отца. У отца есть такая же иерархия, как и здесь на физике. То есть если у нас здесь президент, премьер-министр, правительство и там совет министров, всякие там депутаты, то у отца такая же иерархия. И вот если увидим, что у отца есть 64 ипостаси основ. То есть это вот вроде отец целен, но его можно различить по разным. То есть вот мы говорим отец творец, отец всевышний, отец там... предвечный или предначальный. Ну, это вот одно из выражений отца. Если мы увидим отца не как цельным, а вот, ну, вернее, отец всегда цельный, но вот мы различим, вот как у нас есть душа, есть разум, сердце, Мы цельны, но при этом мы начинаем различать. Вот мы разговариваем по душам, когда душа с душой начинает вот друг с другом по душам душевно разговаривать. Это не я цельный, это я душой разговариваю. Ментал тогда, возможно, отключается, там, несешь полную чушь, но при этом душевно так хорошо сидим, общаемся. Не совсем ментально, возможно. Возможно, какие-то глупости разговаривать, но при этом по душам. Я говорю, что у отца также можно увидеть, что его качество, как вот творца, но есть ну, такое, его ипостась основ – творец. Вот, это отец же, он так и называется, отец-творец. Это его ипостась, его выразитель, но его можно увидеть как отдельно. То есть, если вашу душу можно увидеть, вычленить, ну, как пред отцом поставить и отделить вас и вашу душу, и вы будете стать как два человека, но это при этом вы одно и то же самое. Вот то же самое можно с отцом, когда вы видите ипостась отцов, ипостась основ Творца, то есть его, знаете как, его выражение творения, то есть он этим, этой частью творит. Ну то есть, ну это не часть, но это отец, целый отец получается, творец. И если мы говорим отец-творец, мы обращаемся не к отцу, а к Творцу. И вот ракурсом Творца мы сразу входим в творение, или Всевышний, есть отец Всевышний, или Всемогущий. Это его, то есть отец Всемогущий, Всемогущий. И вот его могущество выражает ипостась основ, тоже он называется Отец Всемогущий, Отец Всевышний, Отец Творец, Тиург и там далее, и так далее. И вот вроде таких отцов 8 отцов-творцов и плюс 8 его выражений. Это такие как вот мать. Мать, она, ну, как, это женское ее выражение, то есть мать управляет материей.
8, не 64.
Нет, я пока сейчас не до этого. Это по списку, все 64, согласен, там 64, плюс 64, плюс 128, намного больше. То есть он 256-личный отец. Это к вопросу о частях. То есть мы у отца, то есть в идеале мы пред отцом должны быть 256-личные. И отец нас развивает из трех частностей 256-личность, когда мы не просто душа, а разум, сердце, душа, а 256, то есть образ отца, слово отца, то, что мы сегодня стяжаем, душа, там, синтез образ, грааль, сознание, стоп, то есть таких частей 256, ну, базовых таких 64, там плюс 128 тел мерности, когда родитесь, что у вас появляется 128, знаете, как оболочек по телу, вот по коже внутри вас, они одна в одну. Но если переключаться, то есть каждая часть переключает вас на определенную мерность. То есть первый синтез тела переключает вас на 256-мерность. И вы физически, вы знаете, как вот я цельный, переключаюсь на 256-мерность. Следующая 257-мерность, 258-мерность и так далее. Это 128 вариантов мерности в вас. И вы свободны в перспективе. Я не говорю, что вы сейчас или в этой жизни даже будет. Мы к этому идем. Но отец закладывает нам перспективу, в том числе через генетический аппарат, когда мы эти мерности будем свободно воспринимать. Нам пока, возможно, будет сложно. Хотя, ну, как, знаете, пути Господь неисповедим. Возможно, и в этой жизни мы свободно будем эти мерности видеть и слышать, проживать. Но, скорее всего, это через воплощение, но у вас генетически уже словом отца будет зафиксировано в вас умение жить 128 вариантами мерности. И в следующем воплощении, возможно, уже начнете применяться, потому что у вас опыт. У нас, потому что, знаете, мы родились в пятой расе, и мы привыкли трехмерно жить. А нам пытаются внушительно как переключить нас 256 мерностей. А как это мы не знаем? Мы пока видим внушительную высоту, кое-как там вникаем в глубину этой четвертой мерности. Но дальше мы пока, ну, пятая мерность, эффективность. А как вы это видите? Непонятно. И вот вроде, что у вас эти части уже начинают переключать вас, и по мере того, как мы начинаем им действовать, то есть они пока как зародыши, как зачатки у вас. То есть, знаете, как вот в вас этот зародыш заложился. Это как при зачатии ребенка появляется у вас некий объем клеток, который начинает расти, делиться, и меры ваши действуют. Пытаетесь, ходите по присутствиям, возжигаетесь этим мерзким. Не вижу, не слышу, возжигаюсь. Опыт действия этой мерности у вас начинает возникать. Вы начинаете быть опытным, ваша эта часть начинает развиваться, она получает объем огня, чтобы развиваться. И вы по мере вашей действия этими частями, вы начинаете расти этими частями. И вроде у вас 128 вариантов мерности в вас. И вы свободно этим можете действовать в перспективе. Отец это может делать, потому что если отец нас создает по образу и подобию, то мы этим начинаем действовать. Потом идет базовая часть. Это вот от образа отца, то, что вот мы являем образ отца, это уже вот чисто физически. То есть если синтез тела, вот эти мерзлые тела можно увидеть как внутри нас, то есть оно внутреннее наше переключение. То есть физически мы не обязательно будем таким. А вот внутреннее переключение, умение видеть, это наше внутреннее. А вот образ отца, это вот я. То есть мой образ, вот тематика первого синтеза вспоминаем, когда я являю отца не только по подобию, как две руки, две ноги, голова, а еще образ отца собой несу. Слово отца, какое слово отец заложил в меня, и я этим словом действую. В том числе и энергетики, и вот умение жить метагалактически, всей энергетикой всей метагалактики. Душа какая у вас, не 3-7 чакральная, а 256 чакральная, когда у вас чакр намного больше. То есть в теле там где-то 32 чакры, а вот вокруг вас еще сферически начинают развиваться чакры. То есть они имеют уже другую структуру строения, и вот вы становитесь мощнее чувственно, и вот зарядом духа в чакрах, вот умение жить. Ментальный синтез образа, это тематика 4-го синтеза, когда вы уже... И вот у вас идет каждая часть, она иерархически выше, она, знаете как, она не лучше, она другая, но она иерархически выше. То есть душа это третья часть, вы чувствительные. Четвертая это уже ментал. Вы ментальный ум, это не отменяет, что вы не чувствительны. То есть нижестоящие включают вышестоящие как части. Поэтому у вас, например, четвертая часть синтез образ, она имеет три части нижестоящие как часть. Они как соподчинены ей. И эти 120 вариантов мерности у вас также есть. То есть ментально вы свободны, им должны будете действовать в перспективе. Ну или сможете действовать. Следующая часть грааль, она уже выше ментала, иерархически выше. Она несет силы, то есть какими смыслами уже. То есть если ментал это ваши мысли, умение думать, складывать мысли, то грааль это уже умение складывать, видеть смысл. А зачем вам это надо? А что? То есть вот смысловую нагрузку и заряжает вас силами по вашей жизни. Шестая часть это уже сознание, когда вы сознательны. И сознание это уже больше, то есть это она выше грааля и несет вам смысл, сути. Какими сутями вы живете? А что увидеть по сути вот этого действия? Или того не только смысл, а зачем, а еще суть. Это более высокое, более развитое состояние, когда вы сознательны. Ну, скажете, мы все сознательны. Да, мы сознательны, но у нас сознание как процесс. То есть мы все сознательные зачастую, иногда. Но при этом это больше как процесс или души, или вот какая часть у нас больше развита, то есть душевная сознательность. Мы вроде как сознательны, мы интеллектуальны, но как процесс. А у вас теперь появляется часть сознания, которая этим занимается. И если вы будете заниматься шестой частью, вот развивать ее, у вас сознание будет развиваться не ракурсом души или какой-то как процесс, а в чистоте, сознательность. И оно берет, знаете, как вот сознание не ракурсом чувств или мыслей или смыслов, а вот в чистоте, как это должно быть, сознание. А где я? А кто я? Какая идея. Вот следующая часть это уже столб, это вот такая часть, которая вокруг вас, это седьмая часть, столб отца или столб. Когда вокруг вас возникает такая цилиндрическая такая структура, ну она видится, как потом седьмым планом смотреть, с ним присутствием, как цилиндр. И внутри стоит воля, то есть воля отца с одной стороны, отец, там где отец присутствует. Это еще в религии есть такое, в христианстве столбники называли, когда они на башне становились и оттуда пищали. Ну, кстати, минарет. По сути, это продолжение практики столбников, когда мусульманство и христианство это ведь одной религии. То есть это была одна религия, которая разделилась. И в итоге те или иные принципы ушли одного мусульманства, другое в христианство. И в итоге практика столбников, когда люди выходили, становились на столб, не на столб, а столб, и проживали как столб явления отца. То есть когда они молились, и вот как некая фиксация отца через такую молитву, ну, именно какую-то концентрацию. То есть они пытались как-то сконцентрировать огонь или волю, дух отца вот именно вот в таком столбном выражении. Обратите внимание, у вас появляется столб, не Б, а П, столб отца, когда у вас отец фиксируется. То есть отец вами видит через этот столб. То есть если я столбно выражаю отца, отец мною смотрит через него. Я тогда, что бы ни делал, я выражаю отца, и отец мною смотрит через стол, можно так увидеть. Ну и восьмое, это идея у человека планеты, это сфера, как условие. Вот мы стяжали идею каждого, ее можно разделить, но не разделить, а различить. Идея у человека планеты, таких 8 сфер, ну, 4 для начала для вас, это идея человека-планеты, которая складывает нам условия по жизни планетарные. То есть я живу на планете в любом случае, то есть чтобы мне здесь жить, нужна условие. И вот она мне со всей моей неповторимостью частей нижестоящих, то есть 7 частей входит в нее как часть, она смотрит, какое у меня выражение отца столбно, какая у меня сознательность, какая у меня грайность, силы какая у меня ментальность, как я соображаю, какая чувствительность, какая у меня эфирная, какой я образно, по образу и подобию. И вот складывает, ну как сказать, видя это все, начинает мне складывать условия неповторимые по жизни, для моего развития. Она иногда комфортные условия складывает, иногда некомфортные, но с точки зрения, как не то, чтобы мне было плохо, а то, чтобы я развился через это. Вот чего-то сознательности не хватает. Она подключает сознание, чтобы, знаете, как складывает условия, чтобы сознательность проснулась, чтобы я был более сознательным в тех, потому что мы иногда делаем на автомате что-то, не включая сознание, и в итоге, что делал? А где я? А кто тут? И в итоге оказывается, что сознание не включалось. Я был неосознанный. Сами, может, наверное, увидели, бывает такое, когда идешь куда-то и не помнишь, как ты это прошел. Или читаешь книгу, у меня такое бывает, читаешь, о чем я читал? А мысли уже другое место, а сознание как бы не включилось, и я не осознавал, а что же я делал. Или там кушаешь и смотришь телевизор. По сути, это несознательное действие, когда я отключаюсь, то есть тело автоматом что-то делает, и я несознательно это делаю. Иногда ем, ну... Это уже совсем, когда мы неосознанно, несознательно. Когда мы начинаем различать, то есть остальные части еще выше. То есть там следующая мощь отца, там восприятие, головерсум. И каждая часть несет новый потенциал возможности отца. То есть вот мы, почему многие не видим на присутствии, потому что у нас головерсум не развит. Головерсум как некие голограммы у вас того, что вот происходит. Потому что мы знаем только то, что знаем. Вернее, то, что видим только то, что знаем. Если мы этого не видели, мы этого не знаем. То есть мы не знаем, мы этого не видим. Там вокруг нас может быть всякого творится, там, потому что сущности ходят, то это ходит. А в моей голограмме нету этого. То есть, как вот про индейцев опытно говорилось, там, то, что индейцы не видели корабля Колумба. Потому что у них не было голограммы, что вот такой корабль может быть, такой большой. Они привыкли к маленьким лодкам. И вот, если мы сами тоже так подумаем, есть у нас все голограммы. И вот увидим, что голограммы, мы выходя туда на присутствие, мы насыщаем наши голограммы, начинают формироваться. И наш головеш начинает видеть, потихоньку вышли к отцу. Так. Ну там выходишь из раза в раз. В какой одежде отец? А как он выглядит? А что он делает? И у вас каждый раз впитывает, начинает формироваться голограмма восприятия отца. Отцу выходишь, он примерно вот такой. И зачастую у нас, ну как, сформировался, когда выходишь, отца нету. А где отец? А где он? Должен же быть. Голограмму видеть, что он кто-то вышел куда-то. Или просто я вышел не по подобию, или как-то не выражая отца, и в итоге он решил просто уйти, удалиться, чтобы не сжечь или что-то такое. И вот мы видим, что дети, кстати, очень хороший пример, когда они видят что-то новое для них. Они вот так уставятся и смотрят. И вот они формируют голограмму, что так может быть. Это пример говорил, моя дочь, когда еще маленькая была, там меньше года сидела, там пришел, мы все вроде как безбородые в семье, и пришел знакомый, там друг семьи с бородой, с усами. Там было шоу для нее. Она так уставилась на нее. Вот. Для нее это новая голограмма, что и вот так, оказывается, бывает, что еще растительность какая-то бывает. И у меня начала формироваться голограмма того, что люди еще и с бородой бывают. И вот это ребенок начинает формировать, то есть он смотрит там на то или иное, и вот в этот момент лучше его не отвлекать, пускай он насытится, то есть его головешу начнет впитывать, то есть он напитается, и она будет знать, что это, как не надо оберегать от всего этого. То есть пускай смотрит, там животных особенно, когда дети городские выходят, там в деревню приезжают, там корову увидели, для них чудо какое-то, корову увидели. Хотя вроде, корова и корова, у нас как бы голограмма сложилась, нам как-то это обычно. А для ребенка это новая голограмма. Ух ты, вот еще так бывает, оказывается, молоко откуда идет, оказывается. Вон оно, что не в магазине, оказывается, молоко делают, а с коровы идет. Это вот как раз таки мы, вот детский пример, а вот вроде что мы и дальше идем. То есть у отца это намного сложнее. Когда мы идем к отцу, у нас и так возложено, то есть вышли на присутствие, там многомерность. А как это? Мы пытаемся трехмерно воспринимать, там, ходить. А как вот передвигаться, там, перемещаться, там, оказываться в другом месте, для нас пока не свойственно. Нам кажется, это или чудом, или пока вот формируется восприятие, а как же это мы делаем. А вот вышли к отцу, почему-то мы там стоим. Почему-то там что-то... То есть вроде как, да, сказал, утвердил, но как-то вот мы там оказались. Вы же не по лестнице туда поднимались к отцу. Вы же не как-то там ходили или усилили, там как-то вот подтягивались куда-то там или куда-то залезали. Вы просто утвердили и как-то вышли к отцу. Пока это действует, знаете, как вот в командном огне владыки вас взяли и поставили, ваше тонкое выражение, и по вашим восприятиям. Кто-то видел, кто-то не видел, но тем не менее, вы вышли туда таким нелинейным пространственным переходом. Это тоже одна из голограмм или одна из возможностей восприятия отца, когда мы к отцу можем свободно выходить. Не надо нам никуда идти там, в мечеть или в церковь. Мы тут же просто к отцу переходим нелинейно, становимся в зал к отцу, пред отцом. В пятый раз это было невозможно. То есть в пятый раз возможность выйти к отцу была только после смерти. Сейчас же в законах новой эпохи человек может и имеет право выйти к отцу свободно. Единственное, что пока по подобию он не выйдет сам, то есть, ну как, знаете, возможность-то есть. Он сможет это сделать сам. И у нас были примеры, когда люди начитались книжек Синтона, делали практики вроде как, ну там читали, много знают, но сами не могут действовать. И там тоже пример, вроде как человек эзотерически подкованный был, говорит, там брат умер, говорит, и хочу, говорит, вывести его там, ну, повыше. Я, говорит, все понимаю, говорит, но сделать ничего не могу. То есть он ментально понимает, он знает, он методику знает, а сделать ничего не может, потому что, ну, подобия нет, то есть он по подобию не может. И там вывели к отцу человек, который очень проходил синтезы, и он тоже говорит, да, я, говорит, стою, говорит, ну, как сопля на стенке, говорит, ничего делать не могу. Просто, знаете, как тебя поставили и стоишь. И вот, это с опытным человеком, когда он вышел. А сам не получится, потому что силы, то есть тямы нет, потому что мы берем по подобию. Если подобие у нас... Подобие у нас только искра божественного огня. Вот на ту искру мы и можем взять огня. И, соответственно, ну, сколько мы возьмем? Ну, чуть-чуть. И сколько нам надо делать практик, чтобы самому что-то накопить. А у нас это пришли в командном огне, вышли, и не по подобию отец вас вместил все, что надо. Причем не думайте, что, знаете, как бы тут я тут такой или синтез такой. Это все начиналось долго и сложно. Первые синтезы вообще долго шли. Это мы сейчас тут. Ну и то, я сейчас по 8 часов веду, есть по 6, а раньше 24 часа шли. То есть там начиналось там, в пятницу, в субботу, воскресенье и плюс еще понедельник. Вот 4 дня синтеза, представьте. Причем они там, ну, сокращение, естественно, там не по 8 часов в день, а там часть там 4 часа там, в пятницу, там 8 часов, и сколько часов там в субботу, воскресенье и плюс понедельник еще захватывался. И в итоге один семинар 4 дня. И это нужно было для того, чтобы то есть нужно было наработать методику, сходить, накопить. То есть ваш один, если смог, то все остальные смогли. И вот один начинает, это у нас с чего? Началось с одного человека, который смог вместить в себя каплю метеорологического огня. У нас даже праздник есть такой, когда в него вошел, он смог стяжать каплю огня метагалактики. Каплю, всего одну каплю. Но с этой капли началось развитие. Для человека это было абсолютно новое явление. Человек раньше жил духом. И вот это насколько было высокое достижение, когда человеческое тело вместило каплю огня. Причем она 3 месяца потом болела. Вообразите, что вам хум фиксируется капля огня, которая физически болит 3 месяца. И вы ничего с этим делать не можете. Она усваивается медленно. И вот ну, насколько был мучительный процесс, когда... Он сознательно это сделал, он ученик, он сознательно это сделал, вместил каплю огня. Сейчас мы ходим свободно, вмещаем, как бы проблем нет, и дай много, все возьмем. А вот первые шаги были вот такие, они сложные. Это в начале 2000-х, это в 90-х годах еще было, когда он стяжал первую каплю. И многие эзотерики, там, знающие его, очень сильно боялись. Говорят, у тебя говорит, что-то страшное, говорит, там, тьма, говорит, там, что-то черное говорит, стоит. Но то, говорит, хотя, говорит, я понимал, что это, говорит, надо, потому что это правильно, потому что воля отца была такая. И вот для нас, возвращаясь к началу, тьма есть непроявленный свет. Когда я не вижу, то есть не хватает света расшифровать, что это, для меня это тьма. И огонь для многих эзотериков — это тьма полная, потому что они есть энергетикой, энергией, там, светом, а огонь — это непроявленный, то есть для них это более вышестоящий, и для них это очень страшно. И в итоге, вы знаете, огонь вошел, он правда, йоговская подготовка помогала, он йоговской подготовкой распределил и усвоил этот огонь, но в течение 3 месяцев. И вот это все усвоил, дальше больше, то есть пошел процесс накопления этого огня, когда ты не просто одну каплю, уже 2-3, и ваше тело начинает адаптироваться к этому огню и начинает пропускать больше огня. И это таким лавинообразно и геометрический прогресс, когда ты смог, знаете, как вот, вроде тяжелую дверь открыть, ее очень сложно сдвинуть сначала. Потом она начинает идти еще больше, и вот, знаете, как поток усиляется, и дверь начинает открываться, и уже свободно и легко. Но очень сложно сделать первый шаг и открыть эту дверь. И вот, вместив каплю огня, по сути, нам открыли дверь метагалактики, то есть огня метагалактики физически. И вот, вмещая сюда, то есть мы сейчас свободно ходим, стяжаем там очень большие объемы огня, они проживаются, но теперь уже проживается, как тяжесть, но она быстро и легко усваивается. Буквально день, и ты уже усвоил, и ты уже можешь свободно идти дальше, стяжать. А начиналось все так, и поэтому я говорю, что вот не все так просто. Вот, то, что мы сейчас делаем, это достаточно большое достижение. Дальше больше, но тем не менее, вот, начиналось все очень сложно и тяжело. И пока мы в это встраивались, по закону отца, один смог, все остальные смогут, мы все теперь можем это делать. И вот с одного человека, по сути, начался процесс пристройки или перестройки каждого из нас в огонь метагалактики и переключения в метагалактическое развитие. И тем самым мы восходим, развиваемся. Ну так вот, части. Вы видели, каждая часть идет выше, дальше, больше, качественнее. Если вы говорите умные, вы умные, но часть как часть ум у вас будет только на 20-й синтез, если вы пойдете на 20-й синтез. То есть часть ум у нас только 20-я аж часть. А разум аж целая 22-я часть. Если вы говорите, что вы разумны, то у вас это больше процесс. И вы к процессу разумности прикоснетесь, снижая на 6-м синтезе сознание, а на 14-м синтезе интеллект. Это как звенья одного порядка, одного горизонта, так скажем. Но сам как по себе разум, такой шарик разума в мозге, он снижается только на 22-м синтезе. Но тем не менее, у вас разум будет, потому что вы снижаете слово Отца, оно 256-лично, и разум в нем есть. И разум с точки зрения образа Отца, слова Отца, души и так далее у вас уже будет, а не потому, что вы неразумны. Но вот разум как таковая часть стяжается только на 22-м синтезе. Более того, ваше тело физическое, как часть, 23-й синтез. То есть систематика физического тела, хотя мы вроде физическое тело имеем, вопрос, управляем ли мы. Управляете ли вы физическим телом, когда оно хочет кушать? Оно сделает все, чтобы покушать, так ведь? Когда она в пустыне жажда. Вы управляете телом, когда вам хочется пить? Мало чем. То есть тело начинает управлять вами, оно заставит вас сделать все, чтобы вы нашли источник воды. Так ведь? И вопрос, управляем ли мы телом? Очень такой интересный вопрос. Вот для этого, если брать какие-то такие йоговские подготовки, возможно, говорить, это опять очень сильный труд, когда мы можем управлять болевыми ощущениями тела, когда можно свободно управлять болью, управлять температурой, управлять сном. Вот этим процессом это тело. И говорить, управляю ли я телом, пока я не могу. Я не могу сказать, что я в полноте управляю. Это не значит, что его надо контролировать, знаете, как вот загонять его, чтобы он без еды пьет. Нет, оно само знает, что делать. То есть мы видим, что тело — это как часть, оно само регулирует. Вы же не регулируете, как там желудочному соку переваривать еду, или кишечнику переваривать, или там печень работает, или сердце вибрирует. Тело само. Есть своя автоматика, систематика тела, и оно само автоматически все это делает. Главное не мешать. Но при этом вмешиваться как-то и управлять этим мы не всегда можем. То есть внутренний процесс лучше не управлять. Оно само по себе, да.
Аутотренинг есть.
Аутотренинг?
Да.
Это что?
Это методика управления процессом.
Ну, то есть, когда внушаешь себе тело, да, не болеет. Да. Ну, вопрос тоже о внушении. Угу. Все эти аффирмации, аутотренинги, они как и полезны, так и вредны. Понимаешь, есть такой процесс, как есть свобода воли человека. Любые аффирмации или вот такие заучивания, я красивый, я красивый, я красивый, там такая-сякая, это некая программа или установка вашему духу. А дух, он свободен, он не терпит, когда ему что-то навязывают. По сути, вы начинаете, с одной стороны, да, положительно, мы думаем, но с другой стороны, тело-то лучше знать, и оно воспринимает любые вот такие аутотренинги как некую программу, и зачастую бывает, ну как, положительный эффект есть, согласен, то есть я не могу сказать, что это плохо, но тем не менее эффект нарушения свободы воли тоже есть, когда мы навязываем себе же, своему духу, какую-то определенную, а может не надо быть некрасивым. Может, не нравится быть некрасивым. Ну, если ну, или не нравится, то, по крайней мере, нужно быть некрасивым. Ну, сейчас упрощаю, конечно, совсем, но с другой стороны, вот, такой ракурс есть, когда вроде как и полезно, а вопрос, когда вы не просто внушаете себе «я красивый», а принимаете себя такой, какой есть. Ведь внушение себе «я красивый» – это неприятие себя как образа отца. Вот, получается, я пытаюсь... опуская нижестоящим образ от слова отца, я пытаюсь сразу на тело влиять, чтобы она дух сразу вместил. Я красивая. А тело, что, не принимаешь себе, какая-то есть? И прыщи полезли, и то полезло, и это полезло. В итоге, когда отторжение начинается, и неприязнь. В итоге вопрос через внушение, что мы делаем. Мы принимаем себя, каким, какие есть, и любим себя. Ведь любят нас не потому, какие мы красивые или некрасивые, а потому, насколько мы любим себя. И можно быть очень некрасивым внешне, но при этом любить себя, принимать. И тогда внешне это все отражается. Как вот пример такой, Уппи Голдберг. У нее, ну, вспомнили актрису? Какая она внешне красивая. Уппи Голдберг. Достаточно такая своеобразная внешность. Но при этом у нее нет отбоя от мужчин. Хотя вроде бы, ну да, многие скажут, вот она богатая актриса, но тем не менее, у нее есть состояние, когда вот, даже уберите актрису, вот, люди, когда внешне некрасивый человек, но при этом к нему люди тянутся, его любят почему-то, хотя внешне некрасивый, но при этом внутри вот, есть любовь к себе, и вот тонкое выражение, когда от нее эманируется, излучается любовь, то, что мы говорим, и люди его любят. Хотят они того нет, но вот от него эманируются. При этом не важно, насколько она накрашена или не накрашена. Она всегда будет красивой, даже если она страшная. Вот вопрос-то в этом.
Про красоту не было речи.
А? Нет, я понимаю. Не про красоту, я просто...
Просто я пробовала, когда-то была ЗОЖ, например. Не ЗОЖ, а еще была библиотека здоровья. Такие маленькие книжечки в полтетрадки, А4. Значит... Нет, не управление болью. Там я прочитала, когда можно было регулировать, я на себе испытывала биение сердца. То есть почти останавливала. Запросто. Интересно было просто. Сам опыт
просто. Как опыт, да, согласен. Интересно было. Вопрос, надо ли это.
Но это надо ли или нет, я, конечно,
не знаю. Да, потому что, ну, как знаете, из любопытства можно остановить, вопрос. Лишь бы она не остановилась на вечно, а во-вторых, может, этот процесс не надо было еще делать. И вот здесь как раз-таки согласовывалось нашего разума, нашего сердца. Это вот та идеальная отстройка иерархическая, когда все мы понимаем, а надо, иногда надо. Это, знаете, как вот приговорили к смерти, или там что-то такое, надо притвориться мертвым, остановить сердце, как вот, возможно, тогда надо. Но тогда ты понимаешь, зачем, тебе есть необходимость, и ты это делаешь, тогда управляешь. А из любопытства, ну, можно попробовать, конечно, ну, насколько это надо. Ну, вот, увидели, да, то есть схему, когда мы начинаем не любопытством это делать, а вот когда у нас есть все части, вот 32 части минимум, ну, лучше 64, ну, 32 части – это такие базовые части, которые, наверное, вот, к примеру, так, 31-я часть у нас называется вечность. Вот, смотрите, у вас появляется часть вечность, ваша вечность. И вы, ну, насколько управляете, это вопрос, но тем не менее вы как начинаете жить, воспринимать вечность. 30-я часть – истина. То есть часть не просто вы истины, а вот ваша часть, которая видит истину. И в любом выражении, там, вот, в том же самом учениях любых, вы можете увидеть истину этой частью. То есть не мозгами расшифровать, а вот это правильно, а у вас, знаете, как истина Отца, какая она. И вот истину Отца появляется часть истина. Вот подобные. То есть у нас 26-я часть, это как раз омега отца. Это перекликается с нашим сегодняшним синтезом, это также такой же горизонт, так скажем. И вот омега отца, это та самая первичная клеточка отца, которая у вас вот, если мы начинаем воспринимать себя как омегу, я могу видеть себя как клеточку отца в теле. Ну, это не этим занимается эта часть, это немного другое. То есть она несколько иными возможностями занимается, но это тематика уже 26-го синтеза, не об этом. То есть, вот, вообразите, 32 части, 128 мерностных частей в вас, 32 части как ваши возможности человеческие. То есть, части вообще это человеческое выражение, когда я умею ими действовать. Потом появляются еще 32 части как синтез тела. То есть, вот мы стяжаем синтез тела, на первом стяжали синтез тела человека-планеты. Эта часть, она такая же, как по телу, но она воспринимает всю планету в целом. То есть вот то, что я говорил, переключиться с узкого городского или какого-то странового развития на всю планету. И вот вы воспринимаете всю планету не так, как там по телевизору показывают, а вот проживая там энергетику, а что там происходит, там в Антарктике что там происходит. И вот с одной стороны как бы фантастично, но при этом вы можете прожить. А что в Африке? А зачем? А суть вот этих всех процессов, и вы воспринимаете себя не каким-то отдельным человеком, а вот землянином, в первую очередь. Завтра мы снижаем синтез тела человека метагалактики, эта часть уже переключает вас не только на планетарное, а уже на всю метагалактику, когда вы живете не планетой только, и вы начинаете воспринимать себя метагалактикой, то есть вы человек метагалактики. И вот такие части начинают дальше, там есть такой синтез тела Творца. Синтез тела Творца, и оно, отражая Творца в отце, то есть возвращаясь к тому, что есть ипостаси основ, как 8 отцов-творцов, у вас появляется синтез тела, как выразитель Творца, как всемогущего, как Всевышнего. То есть вы не становитесь Всевышним, но вы потенциал и возможности перенимаете потихоньку. То есть вы потихоньку становитесь Творцом, Творцами, ну, минимум своей жизни. Но элементы творения у вас появляются. Только вот это элементы творения, а не творения. То есть у нас зачастую мы не творим, а творим. И вот вопрос именно творения от отца. То есть как отец это видит. И вот это как раз синтез тела. Вот, знаете, как отец во мне этими, то есть возможности отца не только частями, ну в смысле не в смысле такими обычными как частями базами, а еще и синтез телесными появляются. И потом появляются еще 64 части. Это уже следующий этап, это уже ученический, так скажем, статус части, который переключает вас не на просто планетарную как жизнь, наделяет вас правами управления материей метагалактики. То есть вы вышли на присутствие, если у вас есть право управления материей, вы можете менять материю. Вот буквально в смысле ландшафт, что-то поменять. Но опять-таки, чтобы получить эти права, нужны знания. То есть тогда нужно посвящение, потом у вас появляются статусы. И вот вроде что для обычного человека базового, в принципе, если вы живете обычной базовой человеческой жизнью, вам достаточно, в принципе, вот этих 64 частей. Так я закрою там все, потому что не слышал людей. Человек неподготовленный может немного шокироваться от того, что я говорю. Вот говорит, что обычно человеку минимум 64 части. Вот сейчас дети рождаются, вот начинают рождаться, у них 64 базовые части есть уже. А вот если мы идем дальше, в перспективе, это уже 256 частей, когда у вас появляются и мерностные части, и появляется статус части, когда вы начинаете не просто жить, а еще и управлять материей. Ну, там, чем больше ваш статус части, тем более глобальные масштабы вы можете управлять. То есть, вы знаете, как вот у эзотерика бывает, там погода управляет, там дождь прижди, не приди, там вызвать дождь или какими-то такими стихийными явлениями. Если человек истинно умеет управлять, то есть это у него посвящение есть. То есть у него посвящение и право управления планетарными законами. Это вот в пятой расе ученики различались посвящениями, когда у ученика появлялось посвящение управления материей. То есть права управления материей, когда были 8, то есть их вообще 8 различали, и каждое посвящение давало, как сказать, один из возможностей управления. То есть чем выше, чем больше посвящений, тем больше прав у вас есть. Если, например, тут брать Елену Ивановну Рерих, сыны слышали, у нее было 8 посвящений, она была адептом. чем вот этом солнечном. А Рерих, муж Рерих, он был архатом. Это уже седьмое посвящение. Если брать Блаватскую, она была тоже архатом. Иисус, родившись Иисусом, у него было посвящение адепта, но он из адепта перешел в учителя. То есть по итогам своей деятельности как Христа он стал учителем солнечным, и он перешел в иное состояние. Это вот как раз права управления материей, когда они входили в новое. То есть права не даются просто так, знаете, как экзамен дал. Ну, они давались за экзамены, с одной стороны, но экзамены подразумевают, что вы что-то знаете и умеете управлять. Потому что истинный человек, у которого есть посвящение управления природой, он никогда не будет управлять ею. Потому что он знает, что у нее есть своя, то есть самоорганизация. Она знает, когда надо. И просто так от балды он ничего не делает. То есть просто давайте, тут что-то хорошая погода, нужен дождь, давайте дождь. Он так не будет делать. Он понимает, если он идет по улице, идет дождь, он возьмет зонтик, он не будет отменять дождь, потому что дождь должен идти. И вот права наделяют еще ответственность, потому что если я буду управлять, знаете, как хочу по прихоти, хоть пускай всегда солнце, я хочу, чтобы было солнце, будет засуха. Или хоть пускай всегда дождь будет. И вот когда мы начинаем, если вот, человек получит эти права не по возможностям, не по сознанию, то он будет натворить делов. Это вот как у нас там входит же информация, что у нас там экологическое или как климатическое оружие. Что американцы там климатическое оружие, что там у нас какое-то климатическое оружие. И вот если это реально, вот то, что происходит, то по сути это получается управление материей без права. То есть когда ты просто аппарат завел, который влияет на там, ионосферу, что-то такое там вызываешь, и в итоге не понимая, что они делают, вроде как пытаются какое-то узкое какое-то сделать, там, ну там нагадить где-то. Но в итоге ломается вся структура климата на планете и получается же сами. И тут как раз таки не умея управлять, то есть не имея посвящения управления природой, мы можем натворить очень много бед. Поэтому посвящения никогда не даются просто так, они не покупаются. Если вот в эзотерических на этих кругах есть практика покупания, или выкупали, как, когда покупают посвящение. То есть их, они там платят энную сумму, им дают посвящение. Это некорректно. То есть это наказуемо, с одной стороны, отец. То есть, по сути, человек, кто наделяет его посвящением, берет на себя роль отца. То есть, я не имею права вам дать какого-то посвящения. И, во-первых, не имею права даже говорить, какие у вас посвящения. Потому что даже если я вижу ваше посвящение, каждое свое посвящение узнает один на один пред отцом, ну или с владыкой. То есть, владыка может вам сказать, какие у вас посвящения есть, и есть ли они вообще. И когда у вас появляется посвящение, вы начинаете управлять. То есть посвящение появляется только после того, как вы осознали, поняли. То есть посвящение, свет. Это по себе могу сказать, когда посвящение получал, когда складывалась новая тематика, знаете, как в чем-то пробудился. Я вот очень помню хорошо, когда у меня появилось одно посвящение, какое не скажу, одно из посвящений, когда сложил практику развития, то есть работы с частями. Вот там просто прошел синтез. И по итогам синтеза у меня сложилась некая методика, некий вариант практики с работы с частями. Я четко прожил здесь фиксацию посвящения. То есть вот здесь на вершине, ну, где центр посвящения, появляется фиксация. И ты имеешь право этим делать. Я сейчас не хвастаюсь, потому что у вас тоже это самое появляется. То есть когда вы в чем-то осознали, что пробудились к чему-то, у вас включается посвящение. Вы начинаете быть, и вам легко в этом. То есть свет знаний, свет мудрости у вас проникает, и вы свободно этими знаниями начинаете управлять. Ведь мы управляем материей чем? Светом. Свет управляет материей. И чтобы управлять материей, у вас должен быть свет знаний в первую очередь. Иначе мы знаниями, если нет знаний, мы управлять не можем. То есть мы творим дела. Не те. Вот, увидели, да, по поводу частей. И вот в разделе у отца такая же иерархия. То есть 64 управителя основ. Они, с одной стороны, выражают отца, с другой стороны, они помогают нам развивать наши части. То есть, ну как вот объяснить-то. Вот эти 64 статус части, это за управителя основ. И если мы идем в ученичество, то есть, как обычный человек, если вы просто прошли синтезы и дальше, ну как бы для себя чисто, вам достаточно просто 64 части, ну или вот базовых 16 частей, которые вы стяжали на 16 синтезах. И в принципе этого достаточно, чтобы жить свободно в новых условиях. Если вы идете дальше, ну дальше синтеза проходите, то у вас начинает развиваться уже, тут обязательно эффект служения, элемент служения, когда вы входите в служение, вот у нас здесь, в принципе, команда, вот здесь у нас целое подразделение, то есть у нас вот здесь подразделение Теурга и Дива, то есть наша команда, вот непосредственно челна, занимается, то есть она как не занимается, она служит отцу, выражая Теурга, ну и соответствующая специфика. Это не значит, что остальное отменяется, но вот специфика работы нашего подразделения ракурсом Теурга. Это один из отцов-творцов, то есть отец выражается еще теургией. Ну, теургией, что такое, понимаете? Ну, некая теургия, некий вот теургия любого процесса есть. То есть, когда, знаете, вот, когда вы готовите кушать, закладывая определенные последовательности еду, там, ну, ингредиенты супа, вы включаетесь тем или способом в теургию готовки супа. То есть это теургия, теоур, то есть это можно как тео, это как отец, ур, это по-старому, по-старославянски свет, и я. То есть когда теург и я, то есть я светом отца начинаю что-то делать, то есть у вас появляется методика, как правильно сделать, умение правильно сложить, как не, как сказать, мясо не в последнюю очередь, а сразу закладывайте мясо и варите мясо, потому что оно дольше. Это вот знание, это теургия, то есть это вот процесс, это теургия. Вы же не, как сказать, не раскладываете сперва в тарелку, а потом только начинаете суп. Вы закладываете мясо, или же мясо в последний процесс, когда там картошка все сварилась, и потом мясо не ложится, так ведь? Это вот как раз теургия. Это такой элементарный процесс, ну вот на работе любой процесс это теургия. И вот наша команда, как бы, это уже служение, когда мы входим в это, и через нас это отцом начинает развиваться на планете. Ну, это пока для вас, ну, как, не берите пока в голову, это сложно. Это следующий этап. И вот когда мы начинаем видеть, что вот, ипостаси основ развивают наше служение, потом ипостаси синтеза, как вот пары владык, 64 ипостаси синтеза. Вот мы выходим в 64-й ипостаси синтеза, кутхумифаин. И таких пар 64, образите, каждый пара владык занимается определенной частью. То есть вот если брать вот, слово отца, то что мы сейчас развиваем, это Юлиан Мирослав. То есть начальные владыки Юлиан Мирослава, которые помогут вам в дальнейшем, если вы сознательно к ним выйдете, разобраться, а что же такое слово отца, а зачем оно вам надо, а что, как им применяться. Ну, раз вы получите ее, этим знать, как управлять, а умение управлять развивает вот эти пары владык. Юлиан Мирослава, вы можете даже физически просто как вот, перед сном просто синтезировать, знаете, как выжигаете всем огнем, синтезируете с начальными владыками Юлиан Мирослава и просите владык взять вас на ночное обучение. Ну вот сегодня вас на ночное обучение в любом случае возьмут, но тем не менее вы проситесь владыкам Кутхумифейн. Также проситесь на обучение, потому что владыка Кутхуми, он, они как бы, знаете, как главные, вот, и дивы, это вот, они как, ну, как главные, ну, они не главные, но они выше всех, получается. И они могут обучить вас всему, с одной стороны. Но вот специфика слова отца – это Илья Мирослава. Или Яромир Ника, к ним тоже можно будет, но там у них немного другая специфика. Ну, увидите, то есть каждый владыка, вот первый синтез вы прошли, Аркадий Даяна, есть такие владыки, которые помогают нам разобраться, что такое образ отца, как им действовать. И вот войти, вникнуть в тематику на ночном обучении. Вроде как мы вроде не понимаем, ну как ночью спим и спим, а ваше вышестоящее тонкое тело там обучается, и потом физически вы начинаете что-то лучше соображать. Какие-то мысли новые появляются. Вы понимаете, что уже вы не совсем безнадежны в этом, вы уже что-то понимать начинаете. Это вот как раз таки умение взаимодействовать с владыками. Если вы научитесь, знаете, как вот изначально уже проходя синтезы, вы научитесь не просто приходить на синтезы и дайте мне, а вот сознательно сами начнете этим применяться, потому что синтез это не панацея, это не палочка-выручалочка, это инструмент. То есть вы получаете инструмент, а как этим применяться, это ваше дело. И вот владыки это очень те самые управители синтеза, или как не управители, а вот управители, для вас управители синтеза, которые помогают вам разобраться. Следующие синтезы будут другие владыки, и можно будет с ними тоже по поводу души, там, Игнатий Вера, есть такие владыки, можно по развитию души. Это, ну, это тематика третьего синтеза, там третьего синтеза разберемся. Вот увидели иерархию отца, когда телами мерности тоже отцы занимаются, то есть изначально, что еще отцы мерностные, все ипостаси огня. И вот с каждым мерзким телом занимается один отец. И по той или иной возможности, то есть вы можете выходить, ну, пока не стоит, пока как информация, то есть когда у вас начнут формироваться мерзкие тела, вы можете свободно выходить к отцам, проситься на обучение и обучаться, различать мерности. Ну, это такая вам отдаленная перспектива в дальнейшем, если вы устремитесь на это. Пока вам достаточно слова отца, образа отца, то, что вот мы прошли, этим развивайтесь. Ваше внутреннее устремление на это развитие нужно. Вот когда мы увидим, есть вопросы. Чувствую, что-то все задавилось как-то, все такие.
Так много сразу.
Много, согласен. Нет, да, знаете, на синтезе дается сразу много. У отца такой принцип. У отца берется все сразу, знаете, как вот вмещает в вас, а потом вы это все усваиваете, потихоньку разрабатываетесь. Это путь от отца. Путь от матери — это потихоньку, постепенно, ступенчато, понемногу, понемногу, и так вот идем. У отца нет другой принцип.
А вот это обучение, на которое нас возьмут, и что оно? Мы его как-то потом осознаем утром, или это проявится в течение последующего времени?
Можно осознать, то есть утром, знаете, как вы просыпаетесь, вы не увидите. Ну, как знаете, кто-то видит, хотя, кстати, есть люди, которые видят ночное обучение сознательно, ночью что там. Отец что делает там, владыки, что они делают. Я, честно говоря, не могу похвастаться, что я что-то вижу, да и не надо видеть, потому что сны мы видим душой, вот душа ушла, а ваше вышестоящее тело ушло на обучение. То есть ваше вышестоящее тело — это синтез всего вашего выражения. То есть у вас есть душа, у вас есть там разумение, там синтез образ, теперь у вас эфирное тело появилось. И вот синтез всего у вас оформляется отдельно, это синтез телом. Ну, тонко сейчас вот мы входим в состояние, когда нарабатывается огненное мировое тело, когда у вас появляется огненное тело, которое живет в огне отца свободно. И вот оно обучается у владык, у отца. Ну, владык. Владыки его обучают, потом вы, когда утром просыпаетесь, оно, по сути, входит в вас. То есть вы начинаете входить, и утром желательно, знаете, как вот, или в практику сделать, выйти к отцу, или, нет, к владыкам, вот. Или, знаете, как, если не получается, просто практику выйти, просто возжечься ночным обучением и синтезироваться с владыками Кутху и Фаи, и попросить расшифровки, что же вам, чему вас ночью обучали. Ну вот завтра ночью, завтра утром, завтра на синтезе будет расшифровка как раз, мы как войдем, тоже, чему вас ночью обучали, то есть, как я обычно делаю, ну, в принципе, любое дело, когда утром просыпаешься к владыкам и спрашиваешь, а чему обучали всю эту ночь? И вот, как сказать, сознательно, то есть начинаешь физически расшифровывать, а к чему нас обучали. Потому что мы там обучаемся в любом случае, но если мы это, знаете, обучался, но при этом не пытаемся физически синтезировать, ваше вышестоящее огненное тело начинает развиваться. Но вот физически особо как-то вот в сознании как-то, ну, она приходит, но так медленно. А вот когда мы устремляемся на то, что перед сном попросились на обучение, там вышли в здание себе домой, там, на 1024 присутствии, ночью выспались, утром встали к владыкам. Владыка, а чему не обучали? А расскажите, а покажите. Или же, знаете, как не всегда получается расшифровать, что там обучали. Просто вот тот компакт огня, обучение, там все идет огнем. И вот здесь огонь обучения в вас. И вот, там, или в голову. И вы, возвращаясь физически, как бы, просите владыку вот весь огонь учения, обучения ночного в вас физического зафиксировать. С возможностью физической расшифровки. Это как матрично в вас входит все это дело, все знания. И вы потихоньку становитесь умнее. Это не говорит, что вот на следующее утро вы стали гением. Это потихоньку, это меры потихоньку. Это как чем больше, чем чаще вы ходите, тем умнее вы становитесь в этом там. Тем глубже вы начинаете осознавать, меняться начинать. Даже, знаете, как... Нисколько, не всегда бывает различимо в знаниях, хотя в этом тоже, то есть вы начинаете понимать, а меняется ваш характер, вы начинаете меньше реагировать на какие-то ситуации. Вот по себе могу тоже сказать, привыкая в определенное там, состояние общаться с кем-то там, ну, там, или привыкая, что вот на такие слова у меня такая-то реакция, там бурная или какая-то, ну то есть у меня обычно там, с матерью начинаешь общаться, у нас там периодически бывают такие эмоциональное общение, не потому, что мы не любим, у меня очень хорошее отношение с матерью, но вот мы по подобию начинаем друг друга ковырять. И вот начинаешь чувствовать, что в какой-то момент ты начинаешь меняться, то есть ты меньше реагируешь, или тебе сложнее достать, и ты начинаешь по-другому, начинаешь отвечать. И вот вплоть до такого, что у тебя вроде как бы наорать надо, а ты спокоен. Вроде как ты устал, вроде все раздражает, а ты спокоен, или что-то подобное. Или наоборот более сознательно. То есть ситуация, ты вроде не в слезы, а начинаешь ментально осознавать, а почему эта ситуация такая. И вот, вот она вот так, она незаметна. Почему ее вот синтез так, с одной стороны и классно, с другой стороны многие не верят. Ну это кажется случайно. Потому что все так гладко, постепенно, вот все так. Он никогда не вмешивается буквально. Он, знаете, как он великий управитель, это, знаете, как вот на заводе. Есть саморегулирующая система. Вот на заводе большой завод, директор, он не ходит, не командует, делает вот это, вот это, это. Там есть свои там, начальники, подразделения, там, бухгалтера, и все как-то автоматически сложено. Когда директор может уехать куда-нибудь в командировку или отдыхать, завод будет так же работать. Никто ничего не сбивается, все так же работает, так ведь? И он приезжает, он просто там регулирует, там, ну, как знаете, небольшими тычками какие-то, регулируют только, чтобы все двигалось или в нужном направлении двигалось там, или что-то новое внедрялось. Вот отец также, он, знаете, как он великий управитель, он создал, как воля отца, саморегулируемую систему планеты, теперь уже метагалактическая саморегуляция восключается, и мы встраиваемся в саморегуляцию метагалактики, когда все идет как бы само по себе. Ну это само по себе вроде как все движется, планеты, солнце, там все это. И он меняет его только там, когда вот надо вмешаться, когда вот критическая ситуация, когда на грани смерти, что-то такое, он начинает вмешиваться. Когда вот бывают чудеса спасения, что-то такое чудесное случается, и в итоге вроде как человек выживает. Это вот опыт тоже рассказывали, когда выезжал к отцу, вышел отец галактики к отцу. То есть отцы тоже разные бывают, то есть по степени компетенции, так скажем. Кто-то планеты, кто-то Солнечной системы, кто-то галактикой, кто-то метагалактикой управляет. Вот мы выходили к отцу, который управляет аж всей метагалактикой. Вроде к нему выходит отец галактики, отец, который вот управитель, вот это как начальник цеха галактики. Упростить совсем до невозможности, вроде что большой завод метагалактика и есть цеха галактики. И вот начальник, отец галактики, выходя к отцу, ну там, знаете, из Хунда ставит целую галактику. И вроде ну, там с отцом что-то корректируют, вот что-то надо скорректировать в этой галактике, и в итоге там планеты переставляются, или что-то там какие-то усилия делаются, потом все это разворачивается, ну, там все поменялось. И вот то, что вначале говорил, когда увидели, что на планету идет излучение, на планете что-то меняется, физически, прям видимо, ощущаем, там, и меняется излучение на планете, но при этом в этом излучении, там луче, который идет, не луче, а такое, как излучение идет на планету, слышится шепот, шепот человеческий. Именно шепот, именно различимые слова, ну, слова не русские, ну, в смысле, не человеческие, ну, в смысле, не планетарные, там какой-то свой своеобразный язык, но при этом четко различимый шепот. Вот вы знаете, что отец также управляет, то есть что-то надо было скорректировать там. Идет шепот, отец словом проговаривает, начинает формировать новые условия на планете, и планета начинает меняться. И вот у нас, мы пока не видим вот такого перста указывающего, когда отец там вот сделал вот так. И нам кажется, что все так само по себе, случайно, как-то само по себе. А случайность не бывает, случайность это закономерность, спланированная. И вот отец настолько все спланировал, то есть включаются законы отца, которые нам на наши действия включают энные реакции. То есть, если залезть на 9 этаж и спрыгнуть с балкона, то ты упадешь и погибнешь. Это закон отца. Не отец тебя там убивает. Ты входишь в законы, которые подразумевают силу притяжения. Если ты надел парашют, следующая реакция. У тебя получается планированно спустился, условно говоря. И ты, управляя, видя эти законы, начинаешь, ну, как сказать, включаешься в те или иные... То есть, результат будет всегда разный. Хотя... Ну, как вот, все мои дни, вроде как законы, ну, законы вроде известны. Я сейчас упрощаю совсем, конечно, возможно, не совсем понятно. Ну, увидите, что отец просто установил законы, и как мы в них действуем, это наше дело. Это вот в компьютерной программе, когда мы меняем какие-то данные, и у вас результат меняется. И вот так же мы пошли направо, один результат налево, второй результат прямо, третий результат. И вот три пути... Я ничего такого не сделал, но пошел разными путями, получил три абсолютно разных результата. Хотя бы в том, что в три разных варианта прийти на то место, куда я пошел. Пошел в круговую, один вариант прямо пошел, второй, третий вариант. И я вроде как получил тот же результат, пришел в то место, но в разное время. Ну, когда мы увидим, что ни отец, никто нас не наказывает, ничего. Мы просто сами вляпываемся тем, что нарушаем какие-то законы отца. И в итоге результат в конце меняется так, что нам не нравится. То есть, вопрос не в том, что как сказать, отец плохой. Просто надо поменять свое. То есть вот этот первичные данные вот, в себе что-то поменять. Это вот как надо сказать, заложить в себе любовь к себе. На выходе получаете там любовь внешнюю. Поменяю себе только одно. То есть любовь к себе. Появилась любовь к себе наконец-то. Результат тут же меняется к вам, отношения меняются кардинально. Вас начинают любить. Ну или хотя бы перестали ненавидеть. И все вот буквально так. То есть рассматривать то, что мы меняем в себе, меняется результат. И все. И тогда вопрос, что менять? И вот когда мы видим законы отца, начинаем понимать, а что же нам надо делать. То есть мы зачастую знаем, что надо меняться, но зачастую делаем неправильные выводы, как надо меняться. Мы начинаем, вот как вот обычно, что вот эзотерические учения говорят, там, меняться, а куда, а как? Я бы рад поменяться. Кто-то наоборот, там вот, как он говорят, где-то обучают в христианстве ударить тебя в левую щеку, подставь правую щеку, а где-то глаз за глаз. И в итоге и тех, ну то есть, если ты не в религии или как бы не видишь законов отца, тебе кажется логичнее надо ударить. То есть, ну, тебя ударят, ты должен ответ. И многие так, ну, не видя законов отца, обучают тому, что если тебя обидели, надо дать сдачу. Зачем? Это вот как раз мы видим чисто троично, планетарно, чисто вот ракурсом себя любимого и не видим отца в этом. А ведь закон отца подставь щеку. То есть, когда тебя ударили в левую щеку, подставь правую щеку, не говорит, что ты должен там, быть мальчиком для битья. То есть, тебя ударили по левой щеке, ты должен понять, за что тебя это сделали. То есть, не он плохой, а я в чем не прав. Если ты не понял, подставь правую щеку, может, легче дойдет. То есть, второй раз ударили. То есть, вопрос знаете, как не то, что тебе было больно, а в том, что ты понял, наконец, за что тебя бьют. И вот, когда так начинаешь рассуждать, то есть, зачем бить его? Тебя ударят, ты должен осознать, почему тебя бьют. Что в тебе не хватает? Любви к себе, уважения к себе. И в итоге, когда мы начинаем понимать, что бьют-то нас не за то, что мы там, как это говорят, бьют-то не по паспорту, а по морде. Нет, не то, что мы там по паспорту кто-то или кто-то, а насколько мы себя любим, или как уважаем себя, или как-то действуем не так, может быть. И вот тогда правую щеку может и не понадобится подставлять, потому что осознаешь, так и зачем бить? Вот это такой внутренний путь развития. Внешний путь – это вот самый неприятный. А вот внутренний – он самый сложный, но при этом менее болезненный, так скажем. Хотя, тем не менее, кто не отменяет и варианты того, что нам будет больно периодически по жизни. Ну, как испытания никто не отменял. Для преодоления мы растем. Поэтому всегда быть в блаженстве и радости, счастье нельзя. Потому что это отупляет и как лишает нас развития. Поэтому всегда должен быть баланс, грань, когда мы и в счастье, и при этом мы что-то преодолеваем, в том числе в себе. Потому что если человек всегда в счастье, ему нечего преодолевать, прекращается развитие. Человек начинает развиваться только тогда, когда ему тяжело. Вот это как раз мотоплуг придумали ленивые люди, когда надоело копать лопату, он начинает что-то придумывать. Это же тоже преодоление. Когда я преодолеваю свою лень, что-то изобретаю, что-то делаю. То есть, вроде облегчили себе работу, но это же я сделал, то есть нечто сложное. А если бы не нравилось там, или постоянно был бы в комфорте, а зачем? Не так хорошо. Вот в неге, комфорте, как в этом Будды, когда ходили в просветление, когда входили в нирвану. Там Будд, кстати, было много. И вот там они виделись как сидящими в цветках лотоса и плавали в нирване. И многие засиделись в этом, потому что истинный Будда не должен быть в нирване постоянно. То есть он вышел, он прожил что-то и обратно. И включается новый путь, бодхисаттва, так называемый, когда ты из вот, все, что ты развил. Будда это очень высокое достижение, когда ты просветлел, пробудился к новому. Ведь пробудился ты, значит ты можешь пробуждать других. И вот когда Будда, пробуждаясь, уходит в путь, такой путь бодхисаттв, в продолжение. Он не сам себе любим, то есть я стал Буддой, какой я хороший, а мне хорошо и ладно. А когда он идет и пробуждает других, когда он идет в самое тяжелое воплощение, когда воплощается в семье, ну совсем, во-первых, ему не соответствующий, который вот какой-то самый тяжелый, и вокруг среда самая тяжелая, и он с собой начинает ее преображать. То есть когда своим пробуждением он начинает пробуждать их, и вот из этой грязи, из ада, по сути, начинает вытаскивать с собой, ну не с собой, но своим потенциалом, возможности, естественно, с отцом, все это дело людей развивать. И вот путь бодхисаттвы как раз-таки он этим и сложен, потому что многие хотят развиться, чтобы для себя. То есть я разовьюсь, и мне дальше ничего не надо будет. Я буду хороший, а путь отца, или как вот путь бодхисаттвы гласит, что никто не взошел, пока последний не взошел. Вот образить самого неразвитого человека на планете, он должен зайти, стать Буддой. И вот тогда можно будет сказать, что все стали Буддами, или пробудились, или развились. И вот такой путь и предстоит нам. Почему вот эти семинары, в принципе, и проводятся? Потому что мы могли бы просто сами расходить. Ну, нам хорошо. А вот когда появляется команда, больше людей пробуждает. Потому что каждый человек с собой начинает пробуждать других. Тем самым мало. Вот вы эфирное тело стяжали, вы начинаете преображать энергетику планеты собою. Вокруг себя. Немного, сколько можете, но она уже преображенная. И чем больше таких людей, тем больше преображается энергетика планеты, она переключается на новый путь развития, и метагалактика начинает через нас проявляться здесь. И появляются новые законы, новые приборы, новые физические какие-то, ну, как, у нас как физика есть, а вот эти будут эфирика. Вот, второй синтез подразумевает переключение нас на эфир метагалактики. Вот если у нас брать в 20-м году, в начале 20-го года физики, ну, там на консилиуме отказались от единой теории эфира, а если тогда еще приняли, вот, вошли в единую теорию эфира, когда не просто чисто физическим восприятием, а еще эфирным, тонким, когда мы начинаем, ученые начнут различать не только вот, чисто физиологическое, физическое, то, что когда можно пощупать, потрогать, а еще и увидеть, что тонкое явление материи, вот эта самая эфирность, то тогда бы мы уже давно, наверное, летали бы в космосе, возможно, потому что мы были бы другие принципы действия, потому что эфир подразумевает иные принципы, иные законы. Если бы мы тогда еще приняли бы единую теорию эфира, хотя ученые сейчас уже опять приходят к тому, что надо уже входить, или складывать, разрабатывать единую теорию эфира, чтобы не просто чисто чувственным познанием, потому что понимают, что обычная физика объяснить все не может. Потому что ну, приборов нет, чтобы объяснить того, что происходит. И нужно что-то более глубокое, что-то внутреннее, потому что внешне это уже не получится. И вот к этому потихоньку приходит. И вы обратите, что тем самым эфирным телом мы начинаем создавать среду, чтобы законы эфира метагалактики, законы Отца, начинали потихоньку влиять на умы тех самых ученых, когда начинают, знаете, как, находясь в среде эфира чистого метагалактического, они начинают принимать какие-то новые открытия, новые законы, новые методики, новые технологии, когда не из чисто такой физики в эфирику или эфирную физику переходить. Это вот как раз-таки наша задача. И вот каждым синтезом мы не только себя развиваем, но еще и помогаем развить или преобразить всю территорию, когда все человечество потихоньку-потихоньку получает элементы Отца. Ведь Отец, знаете, как вот Отец развивает человека как существо, умеющее синтезировать как материю, так и огонь. Он не развивает деревья, он развивает, ну, в смысле развивает его мать. Он дает потенциал, но развивает его мать, потому что деревья, животные не могут выйти к Отцу. Они здесь физические. И он не развивает некие высшие существа, которые живут где-то там, потому что они не могут быть физичными. Они не могут сюда на физику что-то принести. Отец, он не физичен, он где-то там, ну, в смысле, он в метагалактике, он это все, но при этом он не может влиять, ну, как буквально, поменять здесь что-то. Он влияет на все через нас. Потому что мы, как существо синтезирующее, можем выйти к Отцу, взять его потенциал и здесь на физике синтезировать, отдать это. И получается неповторимый синтез огня и материи, тот самый Ом, который Будда или не Будда, эти все кришнаиты стяжают, там, говорят там Ом Мани Падмахумин, Ом, 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 это как раз огонь материи, огонь мать, отец мать, когда вот мы начинаем синтезировать отца и материю с собою, и вокруг начинается преображение материи. Это вот как раз один из вариантов нашего развития. что, нагулялись? Что там, ребенок что ли? Спит? Мы сейчас на самое вкусное пришли. Ладно, сейчас мы сделаем практику. Так, вопрос есть еще по поводу того, что проговорил? Вот, кстати говоря, отец идет в материю через нас. То есть, чем выше отец, тем самую низкую материю он идет. И вот чем дальше к отцу мы идем, вот, знаете, как мы начинаем такой мост или синтезирование, отец начинает развивать материю нами. И вот, то есть у нас же обычно как, чем выше развит, тем дальше идешь, а вот это наоборот, чем ты выше развит, тем ниже ты идешь. И отец начинает, вот, знаете, как, ему самое вот, вот здесь в материи начинает развивать сам отец. Поэтому, если у нас в 19 веке еще говорят, что есть, был отец планеты или отец небесный, который развивал человека, ну как планету, то теперь нету отца небесного, даже нет отца планеты. Теперь отец метагалактики, все переключаются на развитие планеты. Вот видите, такой момент. Есть отец Солнечной системы, отец галактики, который развивает, но вот саму планету, была фиксация, первая фиксация отца в 1999 году, когда вот была клиническая смерть планеты, я же говорил, когда она где-то на секунд 40 отключалась магнитное поле планеты, и включившись, там две станции зафиксировали это явление, когда они включились, магнитное поле было уже с другими характеристиками, и в этот момент, ну, ученые, естественно, не могли зафиксировать, была фиксация отца планеты, то есть тот век Кали-Юги с 1899 года по 1999 год, тот самый век, железный век Кали-Юги закончился, когда мы жили без отца, когда была чисто развитие только в материи. Вот мы развивались материально, у нас было две войны мировые, у нас очень сильно ушли в технологии, в материю, углубились, капитализм, вот это все очень бурное развитие, но при этом мы оторвались от отца. И вот в 1999 году, когда был парад планет, была та самая клиническая смерть планеты, когда было переключение, появился отец планеты, и недолго он побыл, и началась фиксация, то есть когда началась фиксация метагалактики в 2000-х годах уже, то уже отец планеты ушел, и началась фиксация аж целого отца метагалактики. То есть мы начали жить не планетарными, то есть отец нас не планетарно называет, а метагалактическим. Здесь уже, знаете, как мосты сожжены, и обратного пути нет. Не получится вернуться в планетарность, потому что отец метагалактики называет, а он несет другие законы. И мы бы рады бы, но, увы, отец уже, ну как сказать, кто-то рад, кто-то не рад, кому-то нравится было, ну как сказать, кому-то, кого-то ностальгия мучит, хотелось бы вернуться, а кому-то нравится именно это, потому что новое, все новое идет новыми путями. И вот отец метагалактики зафиксировал свои законы, по-новому все идет, и в итоге, хотим мы этого или нет, придется меняться. И вот, возвращаясь к тому, что мы меняемся, синтезой в том числе. И вот сейчас мы снижаем 256-лицу человека метагалактики, знаете, как эталонный вариант вашего в дальнейшем. То есть это не значит, что вы будете 256-личны сразу, но это эталонность ваша будет, которая будет вас стимулировать и активировать на то, что вы стали 256-личными. Потому что там не такой быстрый процесс, не такой легкий. Это, ну, как в перспективе вам грозит, если вы это будете целенаправленно заниматься. Ну что, выжигаемся? Выжигаемся всем накопленным огнем, синтезом, огнем всех практик сегодня, одной практики, эфирным телом, образом Отца. У кого что есть, всем потенциалом огня и синтеза в каждом из нас выжигаемся. Синтезируемся с изначальными владыками Кутхуми Фаинь, метагалактического изначального проявления. Проникая синтезом изначальных владык физически, вот проживите присутствие владыки, вот то, что они вас заполняют огнем и синтезом. Вот фиксации. Мы переходим, как по лифту. Развертываемся в зале управления синтеза и дива. На 4032-м вышестоящем присутствии метагалактического изначального проявления. Развернулись в зале, при этом владыками, в форме служения каждого. в форме ипостаси второго цельного синтеза. Это и есть ваша форма служения на данном синтезе. И синтезируй схум изначальных владык, стяжаем цельный синтез изначального стоящего Отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас на метагалактический путь развития, стяжанием 256 шестерицы частей каждому из нас и синтез нас с постепенным вхождением и разработки 256 шестерицы частей каждому из нас, развитием каждого из нас, сознательным, устремленным и возжигаясь. Стяжаем 256 цельных синтезов изначального стоящего Отца, частей 256 лиц человека, метагалактики каждому из нас. Прося переключить развитие частей каждого из нас на метагалактическое развитие. С возможностью развития и преображения этим каждым из нас. И возжигаясь, преображаясь, мы синтезируемся с изначально стоящим Отцом, проникаемся синтезом изначально стоящего Отца, и возжигаясь, развертываемся в зале Его, на 4096-м вышестоящем присутствии метагалактического изначального проявления, развертываясь в зале пред изначально стоящим Отцом в форме ипостаси второго цельного синтеза. Стали пред изначально стоящим Отцом синтезируясь с его хум, стяжаем синтез изначального стоящего Отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас, и возжигаясь, преображаясь, стяжаем эталонную 256-лицу частей человека метагалактики каждому из нас, с возможностью поэтапного, постепенного вхождения и реализацию человека метагалактики каждым из нас и синтез нас. И возжигаясь, стяжаем 256 синтезов частей изначально стоящего Отца. И возжигаясь 256 симфазами изначально стоящего Отца, стяжаем 128 частей тел, 128 тел мерности каждому из нас. От 256 мерностей физической. До 380 мерностей, 380 одномерностей 128 телом. Стяжаем 64 базовых части человека, изначально стоящего Отца каждому из нас. От образа Отца до синтез тела Отца. И возжигаясь, стяжаем 64 статус части изначально стоящего Отца. человека планеты до Отца. И возжигаемся 256 синтезами. Возжигаемся 256 частей, стяжаем 256 ядер синтеза изначального штающего Отца. Стяжая их субъядерным синтезом изначально штающего Отца, 256 ядер частей изначально штающего Отца. И преображаясь, возжигая 256 частей человека метагалактики, стяжая антропный принцип развития человека метагалактики каждому из нас, прося изначально штающего Отца окончательно переключить развитие каждого из нас с планетарности на метагалактичность. И возжигаясь антропным принципом изначального штающего Отца, метагалактическим антропным принципом мы стяжаем ракурс наблюдателя, метагалактическую позицию наблюдателя каждому из нас. Прося изначально штающего Отца переключить на позицию наблюдателя каждого из нас с планетарности на метагалактичность или метагалактическую позицию наблюдателя. И возжигаясь, переключаемся на восприятие метагалактики и позицию наблюдателя метагалактики каждого из нас, каждым из нас. Вот впитайте весь огонь и синтез, который дает Отец, и преображай все наши части, у кого что есть, столбно, душу, слово Отца, синтез, эфирное тело, образ Отца. Насыщаем новым, переключаемся на позицию, метагалактическую позицию наблюдателя. И преображаясь этим, мы благодарим изначального штающего Отца, благодарим изначальных владык Кутхуми Фаин, возвращаемся в физическое присутствие, развертываясь физически всем стяженным и возожженным. Вот прожить, что ваше вышестоящее тело входит в ваше физическое тело, и ваше тело возжигается всем стяженным у Отца, преображается и эманируем все стяженное и возожженное в изначальный дом изначального вышестоящего Отца. Каждая клеточка записывает новый антропный принцип развития и позицию наблюдателя. Не только головой, а всем телом. Эманируем в подразделении Тиурга и 979 изначальности Челны. По городу, тоже по планете можно спустить. Как на благо всех, чтобы у каждого это могло включиться. И изначальный дом изначально штающего Отца картует нас, или формирующиеся идеи каждого, сфера вокруг каждого. И преображаясь, выходим из практики. Аминь. Ну, вот теперь у вас фиксируется 256 частей, то есть это не значит, что они у вас появились. Это получается у вас, вернее, у вас зафиксировался принцип. И вся ваша жизнь, все ваши стержания будут, в принципе, тянуть к тому, чтобы у вас начали формироваться 256 частей. Прохождением синтеза, вашего развития, то есть теми или иными способами у вас будет начинаться вот, начинается формирование этих частей. То есть синтезами вы их однозначно снижаете, но пройдя 16 синтезов, не факт, что вы еще останетесь. И вопрос, вот, чтобы в дальнейшем этот путь не прекратился ваше развитие, они вас начнут активировать на дальнейшее развитие. Служение, восхождение. И вот если не в этой жизни, то в перспективе вы будете 256 тысяч. У нас на 7-м и на 8-м синтезе есть тематика. Вот на 7-м синтезе это абсолютный огонь, абсолют фа. Это как раз таки тематика, когда вы начинаете стяжать огонь, который у вас развивает метагалактики, и фа 256 человека метагалактики, когда вы вот свои достижения начинаете стяжать части по присутствию, и у вас появляется или формируется 256, вот то, что мы стяжали, уже, вот, уже в вашем. То есть это не обязательно, как не обязательно на синтезе. То есть человека метагалактики можно будет в перспективе. То есть по прошествии, например, 8 синтезов, 9, вы можете уже стяжать самостоятельно. В связи с методикой, когда вы сами один на один перед отцом стяжаете части, стяжаете абсолют, огонь, вы этим усиляетесь, начинаете быть мощны в метагалактике. И вы переключаетесь уже сами сознательно на метагалактическую жизнь, и вот эта 256 лиц у вас начинает формироваться по присутствию метагалактики. Потому что вот то, что мы на втором синтезе стяжаем, это всего лишь второе присутствие метагалактики. Таких присутствий 4096. И мы стяжаем на втором присутствии ракурсом 131-го присутствия метагалактики. То есть если брать 256 лиц присутствия, то есть ваши части идеально должны быть минимум с 1 по 256 часть. А так как второе синтезе слово отца это не вторая часть, это... 128 плюс образ отца 129, 130 часть. То есть минимум на 130 присутствии должно быть у вас фиксация слова отца вашего. И вот потенциал у вас пока идет только ракурс второго присутствия стыкуется со 130 присутствием. И вот когда вы уже сознательно сами начнете стяжать, у вас же части уже начнут разворачиваться вот на присутствиях метагалактики там, где они должны быть. Ну как должны быть, они сейчас там, где должны быть, но потенциал их станет мощнее и больше. Ну это перспектива вашего развития и в дальнейшем. Так. Ну что, перерыв сделаем или дальше еще?
До скольки мы будем сегодня?
Сегодня до 7. Ну еще перерыв будет. В любом случае, я просто думаю, сейчас перерыв сейчас сделать или же...
Давайте сделаем.
Сделать, да? Ну давайте, хорошо, сделаем сейчас перерыв, усвоим все, что мы снижали, и продолжим.